хвала и благодарность будет принесена нашему Богу, и тоже за этот час милости, что мы сегодня можем здесь находиться перед Его лицом. Итак, прежде чем мы вместе помолимся, я все же хочу прочитать слово, и это слово мы найдем в Ефесянах, в 4 главе, с 1 стиха. И для этого я хочу попросить, чтобы мы встали. Ефесянам, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, я увещеваю или же предупреждаю вас, я пленник в Господе. Ходите достойно призвания, которое изошло к вам, со всяким смирением и кротостью, с терпением, как таковые, которые снисходят друг ко другу в любви. И старайтесь ревностно сохранять единство Духа посредством союза мира, одно тело и один Дух, как и вы при вашем призвании были призваны на основании одной надежды. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который пребывает над всеми и через всех, и во всех». Давайте же помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость и верность, о Боже. Благодарность Тебе, что Ты уже через Твое Слово, о Господи, нам сказал и дал нам указание, как мы пред Тобой должны представать. Боже мой, в небесах, помоги Ты мне при этом, помоги нам всем, о Боже, чтобы мы в единстве Духа могли представать перед Тобой, о Боже. Ты знаешь, что мы взираем на Тебя. Мы хотим от Тебя еще больше получать и от того, что Ты для нас приготовил. Приготовь мое сердце, приготовь наши сердца в этот час, о Боже, чтобы мы могли принять Твое Слово, чтобы Твое имя было прославлено. Господь, мы просим Тебя вместе. Благослови Твой народ по всей земле, везде, во всех странах и всех по отдельности. Ты знаешь каждого по имени, Ты их позвал. О Боже, даруй милости, чтобы мы могли Тебя прославлять, чтобы могли Тебе поклоняться и могли прославлять Твое имя. Благослови нас сегодня вечером здесь. Говори к нам, Господь. Говори ко мне. Даруй мне силы, чтобы я все мог так принять, как Ты это говоришь, для прославления и чести Твоего имени. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена Господу за привилегию, что мы снова можем находиться здесь, и у нас есть желание в нашем сердце, чтобы служить Богу, чтобы сохранять Ему верность, потому что Он сохраняет ее нам, и чтобы мы стояли в Его распоряжении, насколько это возможно, и для этого пусть Он дарует мне и всем нам действительно милости. У нас у всех, конечно же, тяжело, на сердце лежит дело Божье. И я уже слышал о благословенных собраниях, которые были здесь, и особенно, когда там рассматривалась та проповедь, которая называется «Состояние общины». И я задал себе вопрос, и я хочу его задать всем нам. Чему мы лично научились из всего этого? Где мы себя исправили и дали себя привести в порядок? Что же такие проповеди, которые, конечно же, сегодня такие актуальные, как они были 20 лет назад, точно так же, как Божье Слово и сегодня актуальное, как оно было 2000 лет назад или 4000 лет назад? А потом мы задаем себе вопрос, что же Бог смог произвести И что еще осталось в Божьем, вечном, в том, что от Него приходит и к Нему ведет, и в вечности устоит. И тогда мы должны, так я верю в это, я надеюсь, что наш брат из ГДР, он это тоже так правильно все поймет, и все те, которые это слышат. Мы не хотим здесь быть каким-то набожным объединением. Мы хотим, чтобы Бог пришел к своему праву. И если жить, нужно порицать, тогда Божье Слово говорит, что суд начинается в Доме Божьем. А если жить, мы хотим быть Домом Божьим и этим общиной Божьей, община — это не зал, не четыре стены, не стулья. Община — это живой организм и тело Господне. Итак, если же Слово Божье говорит, что суд начинается в Доме Божьем, и этим он начинается во мне, в тебе, в нас всех. Что же нам тогда еще к этому сказать? Тогда мы внутри просто должны согласиться и должны сказать, Господь, то, что ты осуждаешь, это осуждай. И все, что ты хочешь исправить, это исправляй. Мы хотим тебе служить. И я в рассмотрении той темы, что касается вечери, и я к этому нашел параллели из Нового Ветхий Завет, которые я до сих пор еще никогда не видел. Там пишет Павел в 1 Коринфянам, в 10 главе, может быть, мне нужно эти слова прочитать, там пишет он, почти что так, мимоходом, следующие слова в 10 главе, в 1 Коринфянам, в 10 главе, стих 20 и 21. Нет, но что язычники, те жертвы, которые они приносят, приносят их демоническим существам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы вступали в связь с демонами. Вы не можете пить чашу Господню и чашу демонов. Вы не можете быть гостями за столом Господним и за столом демонов. Или мы хотим раздражать Господа до ревности? Разве мы сильнее Его? Параллель к этому находится в книге Левит, в 17 главе, с 3 стиха. Когда израильтяне приносили свои жертвы там, где они хотели, на поле, и где бы оно ни было, там они приносили свои жертвы. А потом Господь Бог говорит просто и ясно, «Вы эти жертвы не приносили мне, вы приносили их демонам». И это вообще-то прошло через мое сердце, как колющий удар. Ведь можно делать какие-то вещи, которые, конечно же, требовал Бог. А если их не будешь исполнять так, как Он это все распределил, и не будешь делать их там, где Он это определил, тогда это не сделано для Него. И так, я прочитаю вам это. Из книги Левит, 17 главы. Вы можете когда-нибудь прочитать с 3 стиха. Я прочитаю только с 5 стиха. Итак, израильтяне должны своих животных для заклания, которых они теперь заколают в открытом поле, приносить для Господа ко входу шатра. откровения к священнику и заколоть их как спасительную жертву для Господа. А священник должен покропить кровь на жертвенник Господа, который стоит перед входом в шатер откровения, а жир вознести в дыму благоухания, приятное Господу. Итак, своих животных для заклания они не должны впредь закалывать для злых духов, идолопоклонством, которым они теперь занимаются. Это должно быть для них вечно действительным предписанием из рода в род. Я просто должен честно признаться, я всегда имел великие трудности с тем, чтобы распределить то, когда написано у пророков, что Израиль производил идолопоклонство. Ведь Израиль не верит в богов или в идолов. Израиль верит в одного единственного Бога. И это мы все знаем. И все заново написано о идолопоклонстве в Ефрате, и что Израиль производил идолопоклонство на высотах там и здесь, и все заново производил идолопоклонство. Здесь мы видим, что даже сами жертвы заклания, которые должны быть посвящены Богу, они были принесены в жертву демонам. Но все это происходило в вере в Бога. И из богослужения стало идолослужение. И все это дело находилось под проклятием. Враг, он имел свою игру посреди народа Божьего. И если мы хотим научиться этому уроку из этого слова, тогда он заключается в том, что все, что мы делаем, оно сделано только тогда для Бога, когда оно делается в точности по тому указанию, как Он его дал. Все другое, оно просто перед Ним недейственно. Но тогда оно не делается Ему, но делается в неверии, в непослушании и все, что к этому бы еще не принадлежало. И тогда мы можем возвратиться вплоть до Каина, который тоже приносил жертву, и он думал, что он тоже приносил это Богу, но Бог вообще даже на это не смотрел. И если жить, Господь даровал нам милости в эти дни, что мы можем слушать Его Слово, и можем еще раз слушать, и еще раз слушать. И я не думаю, что есть где-то на этой земле какое-то место, где Божье Слово приносилось бы в такой полноте. И мы ведь даже здесь переводили проповеди брата Бранхама. 60-е годы мы их переводили вперед и переводили их назад. И, по крайней мере, мы их слышали здесь два раза, а некоторые три раза. Мы читали Святое Писание, мы рассматривали Божье Слово, и, несмотря на все это, мы должны положить нашу руку на сердце и задать вопрос, что же из всего этого осталось? И что Бог в отдельных смог произвести? Где уже было распято собственное «я»? И где уже закончилась собственная жизнь, чтобы Христос мог жить в нас? И сейчас брат Шмидт нас снова привел в смущение, когда он читал слово из послания к Ефесянам, 4 глава, и здесь говорится с 1 стиха. «Итак, я увещеваю или предупреждаю вас, я, пленник в Господе, ходите достойно призвания, которое изошло к вам, со всяким смирением и кротостью, с терпением, как таковые, которые снисходят друг к другу в любви. Как жить выглядит с таким стихом? Если бы он только находился здесь на бумаге, но не в нашей жизни, тогда ведь это ж ничего не поможет. Это просто должно быть в нас. И я в прошлые дни так все пересматривал, и я пришел к такому результату, что человек, который рожден от Бога, он будет любить всех тех, которые зачаты и рождены от Бога. Так об этом говорит Писание, и так оно должно быть. А если жить оно не так, тогда что-то не в порядке. Если жить Господь сказал, «Я положу вражду», тогда ведь вражда не была между Божьим семенем и Божьим семенем, но тогда вражда была между двумя различными линиями, которые идут через все Святое Писание. Все, что приходит от Бога, оно снова возвращает к Богу. Оно связывает нас с Ним и с друг другом. И даже может случиться такое, что если мы здесь прочитаем сейчас дальше, и здесь говорится в третьем стихе, «И старайтесь ревностно сохранять единство Духа посредством союза мира». Мы исповедуем, что мы нашли мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. И если же этот мир Божий стал реальностью в нас, тогда мы являемся детьми мира. И я к этому читал еще прежде одно место, где Павел даже ссылался на таких людей, которые шли однажды совместным путем, а потом пошли разными путями. И там еще тоже стоит такое слово, что Бог призвал нас к миру. 1 Коринфянам 7 глава, 15 стих. «Если же неверующая часть непременно хочет развода, то пусть разводится. В таких случаях брат или сестра не связаны порабощенно, но намного более Бог призвал нас к жизни в мире покоя. Там, где Бог, там должен быть мир Божий. И по-другому оно не может быть. И если даже оно не идет так, что мы вместе не можем идти дальше, тогда мы все равно разъединенно должны уметь идти в мире с Богом. И мы должны этот мир сохранять в нашем сердце. Он намного выше, чем весь здравый смысл человеческий. Разум, он всегда будет аргументировать. Он будет много чего знать и много иметь, но мир Божий, когда Он управляет нашими сердцами и нашим разумом, тогда благословение должно течь, и по-другому оно не может быть. Все, что нам было даровано Господом, оно должно проявиться. По-другому оно не может быть. И если же мы становимся перед судом Божьим, и я в этой взаимосвязи должен был просто об этом поразмыслить, что это возможно, и тоже у нас, как у верующих, что если мы с чем-то где-то не справляемся или где-то провинились, и я просто подумал о старозаветном примере, о Ионе. Иона, он был действительно непослушным. И ради Него ведь прорвался весь шторм, а Он просто лег спать, как будто все это Его вообще даже не интересовало. И тот капитан Его разбудил и сказал: «Кричи ты к своему Богу, может быть, Он нас услышит». И тогда он постарался это сделать и также молился. И все мужи собрались вместе и бросили жребий, чтобы узнать, кто виновен в этом. И вот на Иону пал жребий. Он поднимает руки, становится подсуждение и говорит: «Я почитаю живого Бога». Да, и потом он сказал: «А теперь возьмите меня и бросьте меня в море». И все. Он был готов. Он знал, что это есть тот путь, который я избрал, не тот путь, по которому Бог меня послал. Он посылает меня в Ниневию. А куда же он направлялся? В Фарсис или куда-то туда? Или куда бы это ни было? И в тот момент пришел оборот. И я сам задал себе вопрос. Если бы сегодня имели бы возможность, чтобы распознать, почему прорываются штормы, почему волны захлестывают нас, почему же враг может производить свою силу над нами, тогда бы мы все предстали перед этим и должны были бы сказать, чтобы... И сколько их было на корабле? Там была их целая куча. Но в Ниневии было 120 тысяч. И Иона, он был, как мы уже сказали, конечно же, в своих глазах не вырос для этого дела. Но что я хочу сказать, это следующее. Если даже кто-то провинился, и если даже его ловят и бросают в море, и если он дитя Божье, то Бог и даже тогда еще в суде будет помнить о своей милости. И Он не даст потонуть и захлебнуться человеку, но Он и тогда еще поможет ему. Этому учит нас Святое Писание. Бог не может отдать на погибель своих. И даже если они делают какие-то вещи, которые неправильны перед Ним, то они все равно имеют ту возможность, чтобы прийти к Нему. И вы знаете, Иона, он ведь в тот момент действительно кричал Господу, ведь там действительно выглядело намного хуже, чем когда катишься с горы. Он опускался на дно моря. Но сегодня мы здесь. Сегодня мы должны себе задать вопрос. Как Бог смотрит на нас? Что Он хочет сделать? Мы ведь получили в таком объеме поучение в Слове Божьем, так, что мы все, в принципе, уже должны быть благословением для других. Действительно, должны быть благословением для других. И если же мы все правильно это так рассмотрим, тогда оно может с нами случиться такое, что мы даже не становимся к благословению для других, но с нами может случиться такое, что мы даже становимся не к благословению друг другу, не говоря уже для этого мира, посреди которого нас Бог поставил. И в этом случае мы должны быть достаточно искренними и попросить Господа о ясности, действительно о ясности. И это наверняка было в Австрии, в любом случае, где-то в каком-то разговоре. И там кто-то упомянул о состоянии, которое так быстро можешь увидеть у других. И это вроде было где-то написано так, я думаю, на листке от календаря, что каждый, кто видит какую-то щепку у другого, у него самого в глазу находится бревно. По-другому оно не может быть. Но если мы видим себя так, как Бог нас видит, и именно через Христа, через искупление, через прощение, через милость, через данное нам Богом полное спасение, тогда ведь мы ничего не будем засчитывать, как Бог нам вообще ничего не засчитывает. Тогда мы знаем, что милость Божья, она достаточна даже для каких-то глупостей, которые мы совершаем, как люди, в которых мы сами притыкаемся, и также другие, вместо того, чтобы в вере можно было продвигаться вперед с Богом. И если же Господь говорит, что дети этого мира намного умнее, чем дети царства, тогда ведь за всем этим можно пару раз сказать «Аминь». Ведь столько много глупостей, как посреди верующих, не бывает действительно посреди неверующих. Столько много непочтительности, такого нигде нету. Нету ни одного случая посреди неверующих, который был бы сравним с тем бедным состоянием посреди верующих. И это можно объяснить только так, что враг каким-то образом и где-нибудь имеет свою руку во всей этой игре. Я верю в то, что сказала Божье Слово, и именно что Царство Божье не заключается в питье и в еде, но в мире и в радости, и во Святом Духе. Я хочу Царство Божье со всем тем, что к Нему принадлежит, еще раз пережить. И я думаю, что со дней Иоанна Крестителя ведь Царство Божье усилием берется. И те, которые применяют усилия, они проникают туда. А если они туда проникают, тогда они внутри. И как я наверняка сказал в прошлую среду, если же Царство Божие находится в нас, тогда и мы находимся в Царстве Божьем. Если же истина находится в нас, тогда и мы находимся в истине. Это всегда такое взаимное переживание с Богом. Это не улица с односторонним движением, но всегда обетование и исполнение того, что Бог пообещал. Итак, мы должны со всей силой, все вместе, предстать перед лицом Божьим. Все детское, все человеческое и все мирское, и, конечно же, все, что приходит от врага, мы должны это распознать и должны это отложить, чтобы Бог смог прийти к своему праву. Павел пишет Галатам, «Вы сделали такое прекрасное начало. Кто же вас остановил?» Мы должны вместе проникнуть в молитве к Богу. И именно каждый должен искать и найти связь с Богом и так жить, ее пережить. Это слово, которое мы все вместе читали из Ефесянов, и здесь написано во втором стихе, «Со всяким смирением и кротостью, с терпением, как таковые, которые снисходят друг к другу в любви. И старайтесь ревностно сохранять единство Духа посредством союза мира». Мир, он как союз, который всех нас окутывает. И если же это разрывается, тогда все разлетается в сторону. Это как снопы, которые связаны, они тогда так прекрасно с друг другом вместе. А в другом случае, если оно не так, то все разлетается в сторону. Любовь Божья является этой лентой мира. Если же эту ленту мира разрезать, что у нас тогда будет? Что у нас тогда будет? Если же это лента мира, тогда мы должны позаботиться о том, чтобы мир Божий нам был сохранен. И в 4 стихе мы читаем: «Одно тело и один дух, как и вы при вашем призвании были призваны на основании одной надежды». Это та же самая надежда, которую мы в себе имеем. Тот же самый Господь, в которого мы верим. Те же самые обетования, которые мы слышали и приняли. И, братья и сестры, давайте жить, будем настолько искренни с друг другом и будем доверять Господу, что Он с каждым, в котором Он начал доброе дело, Он также его завершит на день своего возвращения. Так, чтобы ни у кого не вырос корень горечи, и чтобы никто не остался позади милости Божией, но чтобы мы были пронизаны Богом и могли все перед Ним приносить, и тогда Он все сделает хорошо, как одно тело и один дух. Тело Христа нужно различать. И Павел сказал: «Ведь есть много слабых и больных посреди вас, и некоторые уже усопли, потому что они не могли различать тело Господа». Тело Господа, как община, было судимо во Христе, как в плотском теле. Суждение коснулось Его. Если же мы сегодня видим тело Господа, тогда мы видим множество, искупленное кровью. Тогда мы видим искупленных людей. Тогда мы видим детей Божьих. Тогда мы больше никого не знаем по плоти, но потому, что Бог сделал. Тело Господа находится под кровью Агнца, под водительством Святого Духа в Слове Божьем. И если же мы имеем это развлечение в наших сердцах, так как мы верим, что Бог нас принял и нам все простил, точно так же мы верим, что Бог принял нашего брата и нашу сестру и также им простил. И чтобы мы не мерили двумя разными мерилами, вы знаете, мы все только люди. И как быстро можно мерить двумя различными мерилами? И как быстро мы можем судить о каких-то вещах? И некоторые даже при этом ничего не осознают, потому что они не несут за это никакой ответственности. Но заметьте при этом кое-что. Если какой-то человек нам нравится, тогда мы автоматически видим через розовые очки. А если он нам не нравится, тогда очки затемнены совсем по-другому. И мы тогда судим все вещи по-другому. Не так ли оно? Скажите честно, мы ведь все люди. Но что жить со словом? Ведь духовный судит о всем правильно, и его никто правильно не понимает, или не может о нем никто правильно судить. Если же Бог нам даровал милости, чтобы мы были духовными, тогда ведь духовный не обозначает, чтобы немножко так пригнуться. Чтобы быть духовным, обозначает быть выровненным через Духа согласно Слову Божьему. И я просто должен в этот раз упомянуть брата Руса, так как то, что он сказал, оно вошло в мое сердце. И я ему сказал: пусть жить он помолится, чтобы Бог нам даровал духа развлечения. И насколько я помню об этом, он сказал: этот дар у тебя есть. И я ужаснулся, и я сам себе подумал: конечно же, нет. а потом он дал ответ. Дар различения находится в слове. Слово говорит право. И тогда вещи не подрезаются по доброму мнению или по собственному размеру, или жить судятся по собственному мнению, но Бог установил масштаб, и Он находится в Его Слове, и через Него все проверяется, и все, что с Ним не соответствует, это тогда само по себе проявляется как неправильное. И так оно есть. Ведь слово нельзя сделать как-то по-другому, как оно есть. Мы все должны склониться под это Слово Божье. И именно со всем тем, что в нас находится. Один Господь, одна вера, одно крещение, одно тело, тело Господа, один Дух, Святой Дух, одно призвание на основании надежды, которую мы в нас носим. Один Отец, который все во всех производит. И здесь говорится один Бог и Отец. Всех, всех, не только одного или двоих, но всех тех, которые называются детьми Божьими, которые пребывают над всеми и через всех, и во всех. Да, чего же здесь тогда еще не хватает? Если Он тот же самый Бог, наш Отец всех, наш всех Отец, и если жить Он еще над всеми нами, и через нас всех сможет открыться, в чем же тогда еще должен быть недостаток? Мой вопрос заключается в том, смог ли Бог уже сделать эти вещи, а мы только удерживаемся врагом позади, чтобы Бог не пришел так полностью к своему праву, и на нашем пути лежат разные препятствия, или жить... Есть еще недостаток в этих первых опытах и переживаниях, которые человек должен с Богом сделать, чтобы действительно проникнуть так, чтобы старую заплатку не прицепляли к новой одежде, но чтобы Бог смог произвести все новое. И я достаточно часто говорил о том, что я верю в то, что человек... Человек Божий, будь это пророки или кто бы это ни был, что покамись они находятся на земле, они будут людьми, но они были названы богами, потому что Божье вошло в них. По-земному, может быть, были какие-то недостатки здесь и там, но они имели в своей жизни ясную прямую линию. Они знали, кто с ними говорил, они знали, что Дух Божий пребывал на них, и они оставили нам то, что Бог им сказал. Ведь через то же самое слово должен ведь тот же самый Дух в нас произвести ту же самую жизнь. По-другому ведь не может быть. Ведь все приносит по своему роду. Каждое семя по своему роду. Здесь мы имеем наш урок. Это одно тело, тело Господа. Это один Дух, Святой Дух. Это один Бог и именно всех наш Отец. Один Господь, одна вера, одно крещение. И если жить мы хотим проникнуть к этому Божьему единству, тогда мы должны стать перед Господом и должны действительно все, что нас удерживает, рассматривать это как от врага. Пожалуйста, только не людей. Никогда. Мы должны ясно это различать. Но мы все ведь алчим по Богу. Ведь наша душа кричит. И если жить Бог в нас вложил такой голод, тогда Он его утолит. Мы хотим то, что мы не понимаем, мы хотим это передать Богу. И хотим доверять, что Он все сделает хорошо. Ведь есть достаточно вещей в Святом Писании, которые мы не понимаем. Там ведь в одном месте Бог сказал пророку Осии: «Иди и возьми себе блудницу, и зачни с ней дочерей». А он является пророком. Да, тогда мы все вытягиваем наши лица и делаем большие глаза. Да, это Бог так сказал, можете это сами прочитать. Есть достаточно вещей в Святом Писании, которые из нас никто бы не понял. Но это ж Бог не тебе сказал. И поэтому тебе не надо с этим разбираться. Бог хотел только в прообразе показать, о чем шла речь на то время у народа Божьего. И именно потому, что Израиль был неверным. И поэтому он мог делать, что он хотел. Он никого не спрашивал. Он и сейчас не будет спрашивать никого. И тебя не будет спрашивать, и меня не будет спрашивать. Он не будет никакого человека спрашивать. Он ищет только таких людей, которые готовы делать то, что он сказал. У пророка, может быть, вывернулся желудок, но Бог так это сказал. Что ему еще оставалось сделать? Послушание вознаграждается Богом. И мы сейчас возвратимся к исходной точке. Израиль был народом Божьим. И потому что оно так было, поэтому Бога не интересовало, что делали филистимляне, амаликитяне и ивусеи, и что делал весь мир. И я скажу это сейчас очень резко, что это вообще даже не чесало любимого Бога. И он заботился только об одном единственном деле. И это было его дело. И его делом был его народ, который он избрал через Авраама, Исаака и Иакова. Ведь все другие народы, он их предал на заклание, без того, чтобы он сожалел об этом. Он даже сам это сказал. И когда однажды это было не исполнено, в дни Саула, где было слышно мычание коров, тогда Богу это не понравилось. Знаете что? Что те люди, которые не могут проникнуть к блаженству или не предназначены к этому, они у Бога вообще не входят в счет. У Бога входит в счет только то, что является Его Божьим семенем. И Иисус Христос пришел, чтобы Своих искупить. Все другие ведь идут дальше своим путем. И все, что я вообще-то хотел сказать, это следующее. Если же мы в эти дни были удостоены, чтобы слушать слова нашего Бога, и чтобы поучение сходило на нас, как дождь, и то, что мы нашли ориентацию, тогда мы хотим быть озабоченными, действительно, чтобы все исполнять по Слову Божьему, чтобы богослужение могло стать снова богослужением, и чтобы могли происходить те вещи, которые будут Богу благоугодны, чтобы Он мог благословить. Представьте себе, там народ Божий, народ израильский, и там со всем усердием приносят жертвы, а Господь говорит и смотрит вниз и говорит: «Эти жертвы вы вообще даже не мне приносили. Вы их приносили, как у язычников, демонам. Те жертвы, которые вы должны мне принести, их приносите у шатра откровения». И именно на том месте, где Бог входит в связь со своим народом, чтобы иметь с ним общение, не где-нибудь там или здесь. Подумайте о той проповеди брата Бранхама, которая называется «Единственное усмотренное Богом место поклонения». Там, где определял Бог место, там Он и определял, что нужно было делать. Там Он и собирает свой народ. Там Он дает свои указания. И там тогда нужно делать то, что Он повелел. Не в самоволье. Просто выйти в поле, и потом каждый приносит жертву, где и как он хочет. И что же тогда? Господь говорит: «Вы не мне служили. Вы производили идолослужение». Я не знаю, придавали ли они какую-то форму этим вещам. Но то, что не происходит по воле Божьей, это не сделано для Бога. И поэтому это было идолослужением. И мы должны со всей силой, со всем тем, что в нас находится, мы должны проникнуть к Богу, а Бог должен проникнуть к нам. И я сказал Господу, если мы не в состоянии, чтобы проникнуть к Тебе, то проникни Ты к нам, чтобы это могло прийти к этой живой встрече. И если же это всех нас так может глубоко охватить, чтобы мы сказали, «Господь, мы Твой народ, мы тоже кое-что делали по собственной воле», и тогда мы можем возвратиться к Самуилу, где написано, «Своеволие — это как идолослужение, и непослушание — как колдовство». И что же это было? Своеволие у народа израильского — это было одновременно идолослужение. И что же является твоим своеволием? Что же является моим своеволием? Что является моим и твоим делом? То, что не согласно Слову Божьему. Господь ищет таких людей в эти дни, которым Он проговорил, которые Его Слово действительно почитают, для себя почитают. И у нас есть только одна склонность, и она у нас может быть всех врождённа, но только через естественное рождение, что мы всех других можем оценить, а самих себя нет. Пусть Бог действительно дарует милости. И когда мне пришла еще та мысль с Ионой, то я сам себе должен был сказать, «Господь, исполняю ли я, что Ты сказал? Исполняю ли я это правильно? Исполняю ли я по Твоему слову?» Не так, чтобы делать что-нибудь, ведь что-нибудь делает сегодня каждый. Где еще есть недостаток в религиозном движении? И чем больше бряцают саблей, тем выглядит лучше. Но здесь ведь речь идет о Слове Божьем, о народе Божьем, о теле Господнем. Одно тело, тело Господа, одна община, община Господа, одна истина, Его Слово, один Бог и Отец всех, для всех, через всех, со всеми. В чем еще должен быть недостаток? Если жить мы будем стоять так за друг друга, как это правильно перед Богом, и если мы еще в молитве скажем Господу о тех вещах, которые мы хотим увидеть измененными, кто же тогда еще может управлять сердцами, ты или я? Мы даже не в состоянии так правильно распознать наше собственное сердце. Оно обманывает нас. Есть только один, который испытывает сердца и почки и в точности знает, что в нас происходит. Он не проклинает, он не отвергает. Он хочет, чтобы мы предприняли исправление. Он хочет, чтобы нам раз и навсегда стало ясным. И я скажу это сейчас таким образом, что Бог всем дает идти своими собственными путями, но только не своему народу. Только не своему народу. Он его искупил дорогою ценою. Он ему слишком дорог, чтобы он позволил своему народу идти собственными путями. И чтобы он еще смотрел на это с благоволением и говорил «да» к тому, что мы делаем. Все должно быть сделано согласно Его Слову. И это красная нить, которая проходит через все Святое Писание. Бог пусть жить нам, мне и каждому в отдельности действительно дарует милости, чтобы мы приходили к Нему со всем сердцем и говорили, «Господь, это последний отрезок спасительной истории. Ты удостоил нас, чтобы мы слушали Твое Слово. Даруй нам милости, чтобы точно так же, как мы поучительно приняли всякое исправление, то дай нам сейчас быть готовыми, чтобы мы так же в нашей личной жизни могли принять исправление». И я скажу вам, Бог всегда имеет доброе намерение с нами. И даже если Он нас кладет через колено и бьет, тогда Он все равно имеет доброе намерение с нами. Мы, как земные родители, иногда имели сострадание, а сегодня нам это жалко. Тогда мы жалели, а сегодня мы сожалеем, что мы не всегда делали то, что было правильным. Но Бог, Он справедливый Отец. Он знает в точности, как и что Ему надо делать. Мы хотим Его благодарить и хотим Его попросить о том, чтобы мы с друг другом, со всем смирением и кротостью, с терпением друг друга сносили в любви, как здесь написано в 3 стихе, «И старайтесь ревностно сохранять единство Духа посредством союза мира». Я думаю, что это находится в той проповеди, которая называется «Состояние общины», что Дух Божий может быть очень быстро огорчен. И что Он отходит? И что же тогда остается? Тогда остается только какая-то форма. Можно тогда петь те же самые песни, иметь богослужение в то же самое время, и все оно так идет дальше. И что же это было? И брат Бранхам сказал однажды, что сказал Билли Грахам, что если бы Господь пришел, то христианские объединения 90% продолжали бы так дальше, как и до сих пор. И они даже бы не заметили, что время милости закончилось. Мы привыкли к каким-то вещам, но Бог хочет, чтобы вошла жизнь, чтобы Его народ был поставлен на ноги, как тело Господне, и чтобы мы все были пронизаны Его Духом, и чтобы мы в один шаг могли прийти. И это может произойти только тогда, когда мы все выровняемся по Слову Его, чтобы никто из нас не делал больше ничего, что ему кажется правильным, но чтобы мы делали то, что Бог от нас требовал в Его Слове. Вы знаете, что снова на выходных будут собрания, и кому ужаснее, чем мне, чтобы в это время возвещать Слово. Это связано с такой ответственностью. Так что просто становится ужасно и страшно. Но мы доверяем Господу, что Он дарует милости. И ту песню, которую мы пели, в которой говорится здесь, в 3 куплете, «Но испытай меня и посмотри, имею ли я уже твой образ. Я хочу перед тобой быть спокойным и хочу находиться перед тобой в послушании изо дня в день. Покамись я полностью не буду изменен, покамись я полностью не буду освящен, покамись я не буду полностью подобен тебе в душе, в духе и в мыслях. Какое желание там было вознесено к Богу, и какое желание было там выражено. О, полностью быть тебе подобным! Оно произойдет, оно так должно быть. Пламеняющим тяготением ты это написал в моем сердце. И прежде, чем ты полностью не увидишь твой образ в ней, ты никогда не сможешь восхитить царицу, невесту. Это такие слова, которые выражали люди, которые тоже имели в себе живую надежду, как ты и я. И они знали, что Бог от всех нас требовал в Своем Слове. Давайте жить не будем чего-то требовать один от другого. Давайте жить. Мы все встанем перед лицом Божьим и скажем, «Господь, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Где еще есть недостаток? Где еще не так у меня? Помоги мне и будь мне милостив». Бог это сделает. Завершение общины невесты Господней будет так, как было начало. Будет одно сердце и одна душа. Мы будем пронизаны Божьей любовью, которая открылась на кресте. и все тогда с друг другом и за друг друга будут Господу служить, и Он через всех сможет себя открыть для прославления и для славы Его имени. Давайте жить в наших молитвах, принесем выходные особенным образом перед Господом, чтобы Он свою волю смог открыть, и чтобы Он нас внутри смог приготовить, чтобы мы исполняли Его волю. Аминь. Давайте жить помолимся. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за Твою милость. Господь, я благодарю Тебя за Твое присутствие, за Твое драгоценное и святое Слово, за Твою любовь, за Твою милость и милосердие, которое Ты имеешь с нами, верный Господь. Это наша совместная молитва, чтобы Ты пришел к Своему праву в Твоей общине, чтоб было одно тело, тело Господня, которому мы, как члены, принадлежим. Один Дух, Святой Дух, который нас вводит в это тело. Один Бог и Отец всех нас, во всех и через всех. Возлюбленный Господь, пусть жить оно так произойдет. Запрети Духу времени и всем другим духам. Возлюбленный Господь, потребуй свой народ, потому что Ты заплатил за него своей драгоценной и святой кровью на кресте на Голгофе. Господь, открой Ты Твою победу вскоре. И я прошу Тебя сегодня вечером только об одном. Позволь мне и каждому другому по отдельности прийти перед Твоим лицом, и чтобы мы не имели других в виду, но чтобы я мог предстать перед Тобой и мог Тебя попросить о том, чтобы Ты был милостив мне, чтобы Ты показал мне, где у меня недостаток, чтобы Ты помог мне, чтобы Ты взял меня. Господь, если бы Ты всем нам, каждому в отдельности, смог бы даровать эту позицию, чтобы мы все так предстали перед Тобой, чтобы Ты мог встретить каждого, так как Ты каждому говорил. И таким образом мы лично приходим к Тебе. Если же речь идет о благословениях, тогда мы молимся за всех нас. Но если же дело идет от проверки, тогда каждый пусть проверяет сам себя. Боже мой, даруй и нам там развлечение на основании Твоего Слова, где чего касается, чтобы богослужения были богослужениями, и чтобы мы могли сидеть за столом Господа и могли вкушать от богатых благ Его дома. Верный Бог, благослови собрание на выходных. Господь, если я смотрю сам на себя, то мне просто страшно. Но мы просим Тебя вместе. Будь к нам милостив. Даруй Твое Слово с помазанием и водительством Святого Духа. Открой нам Твою волю сейчас, на это время. О Боже, в небесах! Ты даешь всем народам идти своими путями, но только не Твоему народу. Ты даешь всем общинам идти своим путем, но только не своей общине. Ты строишь Твою общину, и Ты завершишь ее на день Твоего пришествия. мы вместе становимся под Твою драгоценную и святую кровь и хотим Твое тело различать во всякое время. Возлюбленный Господь, будь к нам милостив во имя Иисуса. Аминь.